эфире «Свобода», тут Ганна Соус. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску тэракту рэдакцыі французскага часопісу. Ці стаў тэракт у Парыжы вынікам патурання мусульманскай грамадзе? Ці для ўсіх мусульманаў карыкатуры на прарока Мухамеда бясспрэчнае зло? Ці ёсць мультыкультуралізм прыкметай заняпаду Еўропы? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітычны аналітык Сергей Богдан і аглядальнікі беларускай і рускай службаў нашага радыё Віталь Цыганкоў і Яраслаў Шымаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Тэрарыстычны напад на рэдакцыю французскага сатырычнага часопісу «Шарлі Эбдо», забойства 12 супрацоўнікаў выдання ізноў зрабілі актуальнымі спрэчкі пра талерантнасць, паліткарэктнасць і шырэй пра ідэнтычнасць сучаснай Еўропы сучасных грамадстваў. 10 гадоў таму публікацыя ў дацкай газеце карыкатураў на прарока Мухамеда спарадзіла моцны скандал, які распаўсюдзіўся, бадайце, на што на весь свет. Гэтым разам цаной падобных жартаў стала кроў жартаўнікоў. Вось праблемы, дылемы, якія спараджае парыжскі тэракт, я прапаную абмеркаваць у сённяшняй перадачы. Вось некаторыя мяркуюць, што цяперашні тэракт – гэта вынік палітыкі паліткарэктнасці, талеранцыі неталерантных культураў. Вось вы, Віталь, напісалі ў блогу на нашым сайце, што калі палітыка гэтага патурання будзе працягвацца далей, дык фігуральна кажучы на галаву сядуць, апрануць усю Еўропу, так бы мовіць, у паранжу. А вось ці няма ў вашай пазіцыі пэўнай супярэчнасці? Вы адстойваеце каштоўнасць права дэструктаваць любыя каштоўнасці, смеючыся над імі.
Я ні ў якім разе не супраць самой талерантнасці як базава прынцыпу існавання сучаснага еўрапейскага грамадства, разумеючы пад ім навіта павагу да іншых культур, традыцыяў, ладу жыцця. Але сапраўды і вы, і жыццё, пытанне ставіце так, ці магчыма талераваць тое, што само з'яўляецца нетолерантным, што можа разбураць асноўныя каштоўнасці заходняй цывілізацыі, права на выбар, права на свабоду выказання і гэтак далей. Тут, мне здаецца, талерантнасці да неталерантнага не павінна быць. А конт каштоўнасці права. Вось мой такі ліберальна-кансерватыўны падыход з тым, што чалавеку трэба даваць як мага больш правоў, нават, скажам, неадназначных, і спадзявацца, верыць, што ён здолее імі правільна распарадзіцца. Можа быць, прыйду такі больш побытавы прыклад, напрыклад, права на развод, ці больш жорстка возьмем гэта права на аборт. Вот я, як большасць людзей, лічу, што аборты гэта кепска. Думаю, што ўсімі сіламі грамадства трэба выступаць, пераконваць, каб абортаў было менш, ствараць для гэтага адпаведныя ўмовы. Але забараняць аборты нельга.
Сергей, вось наконт талерантнасці і нетолерантнасці. Тут, магчыма, могуць быць розныя погляды, але вось ці многія мусульмане гатовыя сказаць: «Так, Шарлі меў права маляваць, публікаваць гэтыя карикатуры». Я вось глядзеў агляды іранскага друку, турецкага друку, і паўсюль пасыл адзін і той жа. Так часопіс вінаваты. Так часопіс зрабіў кепска, так часопіс зрабіў зло, але ухваляюць гэтыя напады немногія, але пасыл ва ўсіх такі. Ці вось можна прывесці прыклад інтэрв'ю беларускага муфтія Абу Бакіра Шабановіча. Зло спарадзіла зло. А вось ці для многіх мусульманаў гэта і не зло на агул?
Гэта раней быў адзін з муфціяў, і, магчыма, іншая муфція магла быць іншая пазіцыя. А па-другое, наконт пазіцыі друку, я думаю, што наўрад ці можна знайсці хоць адну газету ў мусульманскім свеце, за выняткам, відаць, ісламскай дзяржавы, там, у Іране ці Турэчыне, ці дзе заўгодна, якая б гэта ось ухваляла само знішчэнне людзей. Тобак, таму я гэта проста хацеў то значыць. Але калі вяртацца да самога пытання, ці шмат мусульманаў могуць гэта сказаць, што гэтая карикатура зло, я думаю, што так, тут пытанне ў тым, што сапраўды ідзецца пра ідэнтычнасць, на якую проста робіць.
Сергій, я спытаў, ці многія мусульмане могуць сказаць, што гэта не зло?
Я думаю, што з тых, хто не секулярызаваны, я думаю, што вельмі мала хто можа гэта сказаць. Я таксама не магу сказаць, што гэта не зло.
Сергей, вось вы сказали в интервью «Свободе», что радикализация робится махчимой праз отчужение, якое возникает в Европе за радикальной либеральной плыни. Гэтая плынь приводит до деконструкции европейской идентичности религии, сказали вы. Але вось не отрымливается так, что вы фактично сходны с Виталем. Вот теперешняя толерантность до тех же мусульманов, толерантность заходних громадств, это как раз выник той самой радикальной либеральной плыни. А коли идентичность европейская была моцная, то меньшасці, у тым ліку і мусульманская, сядзелі, як той казаў, як мы ж пад венікам. Зараз вы бэсціце тую самую ліберальную плынь, якая і дае магчымасць мусульманам адстойваць свае правы, адстойваць сваю айдэнтыті ў Европе.
Я кажу пра ліберальную плынь, маючы на ўвазе менавіта ідэалогію, якая, вось, умоўна кажучы, перасягнула ўсе межы і фактычна ўжо выцісняе ўсе астатнія складнікі вось еўрапейскіх ідэнтычнасцяў. І вось ідзецца пра тое, што гэтая менавіта ідэалогія фактычна зачышчае настолькі ўжо культурнае поле, зачышчае настолькі ідэалагічнае поле, калі ў прынцыпе, што ў прынцыпе сапраўды ўзнікае яшчэ большае адчужэнне, і вось у гэтых варунках менавіта радыкальны іслам вось знаходзіцца вельмі спрыяльную глебу, таму што фактычна нічога не застаецца, калі ўсё дазволена, калі рамак фактычна няма. Віталь кажа, што можна там асуджаць і спрабаваць змагацца з заганнымі з'явамі. Можна, але фактично, якби, коли зняти усі, кажучи про гуманізм, коли зняти усі ось рамки, умовно кажучи, там ось моралі, деконструювати усі ідентичності, там починаючи від національної, закінчуючи там половий, а гэта мені за те, що відбувається, тому що я вибачаюся, але семінар кшталту, там, коли ви вирішили стати гетеросексуалом, ну, з'являється вже фактично чимось нормальним, умовно кажучи, у некім там Берлінському університеті.
Ярослав, я, наскільки відаю, у свой час на гэты часопіс падавалі ў суд грамадзяне, і часопіс суд выйграў. І вось гэтымі днямі дзесьці ў Рунеце я сустрэў такую думку. А вот адседзелі б гэтыя хлопцы, як пусці раёт, годзіка два, дык жывыя былі б. Калі б дзяржава іх пакарала, то і не было б таго, што адбылося. Што вы маглі б сказаць на такое меркаванне?
Ну, если бы ДКБ, это вообще такая спосаб, ну, что случилось, то случилось, к сожалению. Но в том рассуждении, которое вы привели, видна такая логика, которая очень популярна на постсоветском пространстве. В России, в современном, например, она очень популярна. Это логика патернализма. Это логика того, что должно быть государство, в первую очередь. Должна быть некая власть, которая должна регулировать ну, максимально возможное, так сказать, количество проявлений человеческой деятельности, в том числе и интеллектуальной, и художественные и так далее и тому подобное. Это такой социальный дирижизм, к которому мы, многие из нас, привыкли еще с советских времен, но который на самом деле в Европе его меньше, хотя он тоже есть. Он есть в разных областях, и в экономической области он часто проявляется. Тот же Европейский Союз часто называют, упрекают в социализме, не в советском смысле, а в смысле как раз приверженности к регуляции разного рода деловой активности, но это другая тема, конечно. Отсидели годика два, но вы понимаете, суд решил. И суд был на стороне свободы самовыражения, и, на мой взгляд, это решение было правильное. Но то, что произошло потом, ну, вы знаете, ну, знал бы, где упал, соломки постелил. Все это очень трагично.
Ну, а давайте вот как бы поглядим на это греху больше концептуально. Вот в речище того питания, кое я задал Виталю. Бо говорится, что право смеяться над речами, какие для некого святые, да, это святое право. Это принцип сучасной цивилизации. Але коли святыни нема, то чому житё человека это святыня? Вот все, не святыня, а это святыня.
А что вы имеете в виду, что над жизнью человека или там над смертью нельзя смеяться? Можно, есть черный юмор.
Нет, а чему тогда нельзя забивать? Ну вот вы сказали, что как бы есть там дирижизм, жадание передавать державе. Вот это и люди, из их пункту гледжения, яны и творили правосудие.
Нет, тут мы разные вещи смешиваем. Есть некая вот эти вот так называемые моральные рамки, которые должны быть якобы с точки зрения многих людей, которые придерживаются вот такой дирижистской позиции, должны быть установлены для всех. Нельзя. Нельзя прийти в храм и станцевать, как Пусси Райот, нельзя там еще то-то сделать, все сделать и так далее и тому подобное. Но есть рамки закона, который регулирует, условно говоря, вещи, которые, если не будут регулироваться, то мы просто друг другу, ну, друг друга перебьем. То есть есть определенная грань. Тут вопрос на самом деле заключается, все, о чем мы спорим сейчас, это вопрос рамок. Более узких или более широких. Я за более широкие рамки, которые определяются законом. То есть в рамках любого закона человеческого общества неспровоцированное, неоправданное убийство другого человека есть преступление. Все. Это вопрос правовой, юридический, вопрос самозащиты общества. Кто-то считает вопросами, относящимися к самозащите общества, также вопросы моральные, вопросы того, как себя вести в тех или иных местах, рисовать или не рисовать те или иные карикатуры. Вот об этом, собственно, и есть спор либералов и консерваторов. Он о рамках.
Все-таки мы сходим, знов-таки, с каштовности человеческого життя, перш за все. И каштовность Бога для верников так само велика, але ніхто не збирається, умовно скажем, позбавляти Бога життя в фізичним сенсі і любим іншим. Мається на увазі, що ну, любая, навіть зневага чи образа, критика Бога, це все-таки менавіта може бути усприйматися верниками, як образ. Я вогулі от за ці всі дні, які відбуваються з нагоди того, що відбулося в Парижі, великі дискусії, там артикули в соціальних сітках, люди виказуються. І мені отак тривожно, як многі сприймають, ну просто як ніку аксіому, релігійні почутті. От нельзя зневажати релігійні почутті. Ну це ж таке просто поняття розпливисте, і як його можна вносити в якийсь абсолют?
Подожди, я хочу задати таке питання, яке, на мой погляд, тичиться зовсім не тільки далекої Франції, але і Білорусі, да і всіх громадств світу. У сучасному громадстві люди особисто рівні поміж собою. Але ці рівні і ці повинні бути рівні культури, культурні коди, норови, скажімо так. Ці, скажімо, пановна культура, норови, каштовності автохтонної більшості повинні мати некі переваги. Ось у нас прийнято так, і ви, калі ласка, поводьте себе так. А калі вам нечто не подобається, то, так би мовити, чемодан, вокзал, ну і там, не ведаю, Москва, Тегеран, куди завгодно. Але ви тут будете жити так, як ми скажемо. Сергій, як ви лічите? Ось ці ровні культури.
На мій погляд, по-перше, цей теракт увогуле ні про що не свідчить дочиненні до ось, толерантності і до проблем інтеграції мусульман у Європі. Абсолютно ноль. Это здарение, которое вот здарилось, как бы, как здарается, умовно кажучи, у Менску, скажем, теракту в Менске метро. И которое так само не свечит про то, что Витебск не интегрован в Европу. Хотя зарабили витебляне. Террористическая активность в Европе, связанная с мусульманами, не выросла. Коли поравновывать, скажем, на вот с такими там 60-х, 70-х, 80-х годы. Карлос, который шакал, так и он, видите, забивал там на шмат больше, и на вот, коли там братники такие совсем маргинальные там организации, к шталу там Асалы, армянской подпольной армии, такая у Орлы пришла и постреляла просто так людей. То, что вот, мы можем зараз наличить в основном на качестве такого идейного мусульманского терроризма, ну, видите, особливо не ураживая. То бок палестинцы, умовно кажучи, робили на шмат больше, і при гэтым питання так не ставилося. Тобто, на мой погляд, тут...
Сергій, я вас перепиню. Ведаєте, я думаю, що все ж таки ефект вот этого теракту полягав тим, що той терор, про який ви казали, да, він справді, магчыма, був більш масовим. Але гэта, як би мовіць, розбиралися меншості з меншостями, скажімо. Палестинці розбиралися з габреями. Урешті-решт можна сказати, що кожен день в любой цивілізованій країні гине сотні людей у автокатастрофах, але гэта не робиться івентом, не робиться падзея з вялікай літары. А тут эта падзея з вялікай літары стала таму, што гэта быў замах, як бы мовіць, на адну з базавых, што ж такі, як вот Віталь сказаў, базавых каштоўнасцяў французскага грамадства, на свабоду слова. Так што казаць, дзе больш, дзе менш, я не думаю, што ў дадзеным выпадку арытметыка яна да месца. Мы працягнем перадачу «Пражскі акцэнт» пасля напамінаў пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У эфіры «Свабода», тут Ганна Соус. 7 годами зняволення попросил державного обвинаваться покарать Менчука Дмитрия Лукашевича, от удара якого ей Михаил Пішевський опинулся у комі. У Гомелі на знак солідарності з парижанами у галереї Гаврили Ващенки відкрилася вистава французького журналіста, фотографа і подорожника Мішеля Рено, одного з тих, хто загинув при нападі ісламістів у Парижі. Президентские выборы у весну – это фантазия, сказала свободе старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина, отказ на шутки про то, что Александр Лукашенко собирается небыто перенести выборы на весну, и про Владимира Макея, как его махчимого переемника. Белорусский рубель протягивает падение относно замежных валютов. Инициативы эксперту обороны Куропатов клянуя широх акций у справе обороны Куропатов. Перед усим яны будут скированы супрот забавляльного комплексу Бульбашкол и новой забудовы вакол урочища. Слухайте передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – теракт у редакции французского часопису. У дискуссии берусь удел политичный аналитик Сергей Богдан, оглядальники белорусской и русской службы у Радио Свобода Виталь Цыганков и Ярослав Шимов. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Ну, так вот, базовая каштовность свободы слова и все остальное, так тут, как бы, питание у тем, что, так, а кто замахвался? Чтобы, кому накажучих, это вот просто вот хлопцы вот из мечети, они за все вот молились, а после вот завтра вот одни ведомо откулись, а ля автоматы пошли стрелять. Нет, это люди, они были ведомы адмысовым органом, какие ведали, чем эти хлопцы занимаются, давно ведали. И они ведали, что эти хлопцы належат до радикального осородку, причем шмат-шмат уже годов, то бок, ну, там, летние 10 годов, они были ведомы ответным органом. Для того, что они, вот, скажем, там вот были утягнуты в сетку отправки людей в Ирак для удела в войне. Тому, умовно кажучи, то бок, кто это сделал? Это сделало, скажем, сделал экстремистский осяродок, які у свою чергу толеровался. И вот тут для меня питание вот этого вот тракту, это не замах на свободу слова, перш за все. Это безумно замах на свободу слова, с одного боку. А с другого боку, чему и надбился? Тому, что ответные спецслужбы занимались выкористанием вот этих экстремистских осяродков у метах, скажем, певной замежной политики. То поключилось, что, вот, скажем, их треба толеровать, потому что эти радикальные исламисты вельми добро могут воевать с Каддафи, с Асадом, с Россией, с кем за угодно. И вот это толеровали, думали, что они могут контролировать. Але это не могло так контролировать. Был таки самый шиитский террор, причем, скажем, так само идеологичный, и замах на свободу слова был, и не только, причем, эпизод с Рушди, при конце 80-х, початку 90-х, не до 97-го года. Шиитский террор, то бок Хезбалла, Иран, все остальное. И это было спынено, потому что просто спецслужбы занялись этими сетками, и, умовно кажучи, когда нечто начинает крататься, вот, скажем, шиитов, то его начинают спасти серьезно. А когда нечто начинает крататься с суннитом, то это толеровалось, и, в принципе, и зараз толеруется, скажем. Ну, вот, а особисто мои назирания, скажем, вот, по-немечные такие.
Ярослав, а какие ваши назирания? Я к конспирологии не склонен. Дело в том, что в рассуждениях вот на темы нынешних, в такой немножко воспаленной обстановке, в рассуждениях на темы культуры, мультикультурализма, терроризма, взаимодействия разных общин в Европе, религиозных в том числе, очень часто как-то вот рациональные аргументы отходят на второй план. У меня нет никаких доказательств того, что спецслужбы европейских стран там специально выращивают неких исламских боевиков, чтобы они воевали там с теми или иными режимами, которые тогда-то и тогда-то неугодны западным странам. Поэтому я об этом говорить не буду. Но мне другое понравилось, и в чем я согласен с предыдущим собеседником, это то, что нужно смотреть, например, на вещи, почему во Франции, в стране с достаточно развитой системой полицейского надзора и спецслужб, люди подобные сейчас тем, которые совершили, очевидно, нападение на Шарли Эбдо, и которые сейчас ищут, вроде бы их окружили уже где-то под Парижем, почему они вот так спокойно себя чувствовали, смогли добыть оружие, смогли совершить то, что совершили. Это вполне рациональная проблема. Это с одной стороны. С другой стороны, очень хотелось бы называть вещи своими именами. То есть, да, нельзя мазать черной краской всех мусульман. Это глупо, потому что я лично знаю мусульман, живущих в разных странах Европы. Это абсолютно мирные, милые люди, которые занимаются там кто бизнесом, кто еще чем-то. Они очень злые на этих экстремистов, потому что те создают им репутацию, когда люди начинают после вот таких событий, что называется, на улицах шарахаться, видя там какой-то предмет одежды, характеризующий человека как мусульманина. Но, с другой стороны, нельзя не говорить о том, что есть община в Европе, в которой, к сожалению, экстремистские проявления чаще, чем в других общинах. Надо избегать крайностей, как чрезмерной политкорректности, то есть не называть вещи своими именами, так и того, чтобы переводить проблему из плоскости борьбы с конкретным терроризмом, экстремизмом, с конкретными явлениями, в плоскость рассуждения о том, что вот такая община, она плохая, вот такая религия, она такая-сякая. И то тупиковый путь, на мой взгляд.
Виталь, а вось ваш погляд, где повинна лежать эта межа помеж индивидуальными свободами и, скажем так, свободами, правами коллективными? Мусить быть некая пановная культура, пановные нормы, которые повинны выконывать усе?
Разностайность культуры, она повинна присутничать и навод в однородном громадстве, николи, так сказать, мне сдается, не повинна быть минусом, а худшей плюс. Але, коли вы сапраўды спыталіся, ці ровныя, ці пановная культура, норавы, каштоўнасці, большасці павінна быць мець некую перавагу, я схільны лічыць, што проста, безумоўна, абсалютна так. Гэта апріорі не можа быць па-розным, па-іншаму, бо іначай будзе безладдзе, хаос. Закон ён адзін і для ўсіх. І цяжка уявіць грамадства, дзе б існавалі розныя законы для людзей з рознымі там рэлігіямі ці нацыянальнасцямі. Калі, напрыклад, у традыцыі дазволена шмат жонства, а ў еўрапейскай традыцыі іншыя сямейна-побытавыя адносіны, то ў Европе ўсё-ткі існуюць такія законы, якія вызначаюць гэтыя сямейныя адносіны, то як это можа суіснаваць ў рамках законадаўства адной краіны? Для адных мы дазваляем такое жонства, а для другіх мы дазваляем шмат жонства, як оно існуе ў мусульманскіх традыцыях. Нет, такого не магчыма. Безумоўна, гэты закон павінны быць адзін для ўсіх, і ён павінны быць шанавацца і тымі іншакультурнымі, іншарэлігійнымі меншасцямі, якія ў гэтай краіне жывуць. Тады ўжо і правот мультыкультуралізм, я скажу, што я лічу, што безумоўна, ён павінен быць у свеце, ёсць розныя цывілізацыі, і слава Богу, што яны існуюць. Але мне здаецца, што мультыкультуралізм не можа існаваць у рамках адной краіны цывілізацыі. Вось такая вельмі памяркоўная палітыка, як Меркель, недавно прызнала, што ў Німеччині мультыкультуралізм праваліўся. Бо это натуральна, бо па тых же прычынах, па якіх я сказаў, што не могуць быць розныя падыходы ў законадаўстве, ў асноўным ладзе жыцця, внутри одной цивилизации.
С одного боку, это безумовно мусить быть так, что есть одна культура автохтонного населения, якая мусит в любом разе исновать там, где она иснует, бо иншого места у этого иснования нема. Иншая справа, что в очень многих выпадках мусульманская громада у Европе, как я разумею, махчима, чем я тут помыляюсь, сутыкается как раз не с тем, что ей доводится переймать некие европейские культурные звычаи, то бок французские, немецкие, какие заугодно, а с тем, что ей супростоит просто культурный распад. Коли умовно кажучи, Виталь сказал, что у Европы есть одно жонство и все остальное, а там шмат жонства. Так, видите, тут же там-то вся справа, что люди бачат, что в уголе с теми рамками сямейных, шлюбных адносін, якія ёсць у Европе, то бок фактычна ўжо няма сям'і як такой. Ёсць толькі пары, якія сыходзяць на пэўны час, часам маюць дзяцей, часам не, і ўсё. І бачыце наступствы гэтага ўсяго, што еўрапейцаў карэнных становіцца ўсё ж такі менш і менш. На людзей нашмат больш страху, на мусульманаў наводзіць менавіта гэты распад культуры, які, скажам, спрычынены менавіта гэтым радыкальным лібералізмам, які палягае не ў тым, што, скажам, давайте дам правы, хай культура развіваецца, а які палягае у гэтай дэканструкцыі ўсяго, што ёсць у жыцці. І якая, у прынцыпе, выбівае з-пад людзей усе падставы, выбівае усе рамкі. І людзі пераставаюць такое перакаці поле.
Віталь, ці згодны вы з Сергеем, тое, што ён сказаў, што фактычна цяперашняя еўрапейская сітуацыя, гэта прыкмета не столькі прасунутасці, колькі заняпаду заходняй цывілізацыі і духовнай слабасці. І там Тому, мовляв, країни Європи і оказуються безоборонними під тиском культур менш толерантних і, може, тим самим просто більш моцних. Ці політкоректність, ось про такі складані процеси, вона формує нову, більш гнутку, більш разностайну, більш пригожу, більш багату, може, ідентичність. А бойня в редакції часопису, що ж, це вскосні видатки гэтага, в цілому становчого процесу. Не забороняють же автотранспорт з причини частих аварій.
Це справді тяжке питання, чи це ідея размова про тое, што Европа становіцца нейкім старажытным рынкам, перад, скажем, абліццем варвараў, ну не ў сэнсе кепскім варварам, а ў сэнсе просто, можа быць, больш маладога этнаса і больш пасіянарнага, больш актыўнага. І гэта пытанне, безумоўна, застаецца адкрытым. Я для яго бачу выхад толькі ў інтэграцыі. Самае страшнае, это калі вот геттаізацыя, калі цэлыя нацыянальныя супольнасці жывуць асобна ад карэнных жыхароў, не успрымаюць іхнюю культуру. Мне все-таки здаецца, што яшчэ ёсць шанец, хаця многія скептыкі ўжо в гэта не вераць, але мне здаецца, шанец на інтэграцыю пад нейкімі аднымі супольнымі, вельмі шырока разумітымі каштоўнасцямі ён яшчэ ёсць.
Ну, Европу хоронят давно, еще до Освальда Шпенгера с его закатом Европы. Ее постоянно хоронят. Вот она в упадке, вот она, бедная, совсем уже старушка, загибается. Она все живет и живет. Две мировые войны пережила и опять пришла во второй половине 20 века к состоянию, если брать материальное благосостояние, наверное, самого благополучного региона нашей планеты. В общем, я вот эти вот похоронные настроения совершенно не разделяю. Действительно, ключевое слово здесь развитие. Ни прогресс, ни регресс. Это все уже зависит от точки зрения, а развитие иное. 100 лет назад на избирательное право для женщин во многих странах смотрели как на аномалию. Да вы что, баба голосует, да вы что, смех один. Не знаю, 60 лет назад в Соединенных Штатах не хотели пускать студентов чернокожих в школы и университеты, там их с полицией, когда они наконец отменили сегрегационные законы, приводили. Но точно так же многие смотрят на то, ой, семья разрушается. Ну что значит семья разрушается? Человек в среднем в Европе сейчас, человек в возрасте 30-40 лет подсчитано, по статистике у него обычно 2 семьи в течение жизни. Ну так получается. Да, чаще распадаются браки, но это скорее экономический процесс. Это следствие того, что женщины стали самостоятельные, зарабатывают себе на жизнь и так далее и тому подобное. Это процессы, которые имеют не какую-то морально-религиозную основу, не потому что люди стали хуже. Люди, они во все времена примерно те же самые, не хорошие и не плохие, а средние. А потому что общество меняется, условия социальные меняются. Поэтому и большая, так сказать, формы, разнообразие форм семейной жизни, поэтому и миграция, мир стал маленьким и так далее и тому подобное. Я с Виталием во многом согласен. Мне кажется, должна быть, конечно, интеграция, должны быть рамки закона, светского закона. Мне вообще очень нравится как раз французская модель, где очень четко отделена любая религия от государства. Но если это сопровождается властью закона и разумной социальной политикой, которая не предполагает геттоизацию, а борется с ней, я думаю, только в этом направлении может быть разумное развитие, которое позволит избегать таких трагедий и несчастий, как то, что произошло в Париже.
Слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі палітычны аналітык Сергей Богдан і аглядальнікі беларускай і рускай службаў нашага радыё Віталь Цыганкоў і Яраслаў Шымаў. Вёў перадачу Юрый Дракахрук.